На красное ставь, дурень, на красное! Что ж ты, дурак, на красное поставил? А сам подумать не мог? Снится Ивану, что стоит он гордо перед игорным столом в роскошном казино. Сам себе франт из франтов, на пальцах перстни золотые с бриллиантами, пуговицы на пиджаке платиновые, одна заколка галстучная золотая с инструкцией. Одна заколка галстучная золотая с инкрустациями из мелких бриллиантиков цельного истребителя стоит. И что странно? Странно, что Иван все это знает доподлинно, хоть никогда ничего дороже сережек серебряных своим девкам не покупал. При этом Ивану все это до лампочки. Привык он к роскоши. Не замечает ее совершенно. Словно всегда так все и было. Стоит спокойный, как верблюд в пустыне. Озабоченный одной только мыслью. Куда ж столько деньжищ девать? Стол игорный перед ним завален фишками, чеками, золотыми украшениями, да камнями драгоценными. По одну сторону того стола Иван стоит в размышлениях. По другую — недовольные игроки, коих Иван обыграл вчистую. До последнего господа играли. Разве что исподней не сняли, так отыграться хотелось. Иван нехотя, любопытство ради, дернул бумажку из-под кучи. Вот тена, закладная. Что тут коряво нацарапано, словно курица лапой с пьяну писала? Подателю сего принадлежит планета Оливандер со всем движимым и недвижимым имуществом. Залог дан на сумму в 100 миллионов кредитов. «Оливандер», — хмыкнул Иван. «Приснится ж такое. Швондеру рассказать не поверит. Тайна! Никому не говори, никто не знает!» — передразнил он Швондера. А я ему: «Миш, так ведь это моя планета!» Тут он и заржет, как конь. Мол, хорошо шутишь, пилот. А я ему бац закладную. «Вот, Миша, почитай!» И можешь смеяться себе дальше. 100 миллионов — деньги большие. Но для тех, кто в этом казино рулетку крутит, да карты раскидывает, потеря не смертельная. Обидно, конечно, за вечер планету просадить. Но тут уж как карта ляжет, куда шарик прибежит. Сегодня не их день, — сочувственно вздохнул Иван, глядя на недовольно перешептывающихся, проигравшихся игроков. Сегодня его день. Иванов сорвал банк, взял куш, поймал удачу за хвост. Как говорится, если мечтаешь о богатстве, то ни в чем себе не отказывай. Тем более сон-то сказочный. Есть место, где фантазия развернуться. Хоть и во сне, но так приятно почувствовать себя невероятно богатым. Настроение с каждым мгновением улучшается, и мысли о смертельной атаке уходят в никуда. Ну, что-то гнетет, что-то не так. Словно и не он все это сделал, а кто-то другой. Этот другой очень даже недоволен Ивановой радости. Как будто одна часть Ивана стоит и радуется счастью, а другая всем недовольна и пребывает в странной непонятной тоске. Может, оттого непонятка в мозгах, подумалось Ивану, что выиграть деньги мало.
«Вот-вот, с такими деньжищами еще уйти отсюда живым нужно», мелькнула у него в голове посторонняя невеселая мысль.
«А пусть попробуют остановить!» Отмахнулся Иван от унылого голоса и азартно хватился рукой за кобуру.
«А нет кобуры!» Пальцы скользнули по атласной ткани вышитой золотом сорочки.
«Фу ты, черт! Откуда же во сне кобура? Это ж казино! Сюда с пушками не пускают! Ходили бы все в казино с пушками, так давно бы уже все друг друга перестреляли!»
От мысли, что все вокруг безоружные, как и он, Иван приободрился. «Слабое меня в казино хлопнуть! Кишка тонка в драку ввязаться! Побояться охраны местной!» Иван кинул взгляд на охрану, и выражение их хмурых физиономий ему не понравилось. Такое ощущение, что пока его все прочие бить будут, охрана под шумок все богатства растащит. И во сне он совсем не атлет. Хиловат и жидковат. Накатит по кумполу разочек и откинешь копыта.
Вот почему все так несправедливо? Если во сне ты богатый, значит слабак. И наоборот, почему нельзя все сразу?
Бежать нужно побыстрее из этого гостеприимного уголочка, пока прямо тут не замочили.
Ну... «Выйдешь ты из казино. А дальше? Там-то тебя, голубчика, и сапают!»
Гнусаво пророчил унылый внутренний голос. Иван вдарился в панику.
«Плакали денежки. Может, пока не поздно проиграть половину. Людям будет приятно. Охранники расслабятся, и, даст бог, легче прорываться будет. А то ведь с этой прорвой наличности далеко не убежишь.
Иван не замечал раньше за собой подобного упадка в мыслях. То ли выпил много, то ли не выспался. Где это видно свои деньги чужим людям за так отдавать? Нет уж, не отдам. Пусть поддаются от жадности. Сегодня не их удача. Нынче я у фортуны в фаворе. Во как! Подбодрил себя Иван, внутренне собираясь для хорошей драки.
Это правильно. Отдавать нельзя.
Тотчас же поддержал Ивана до той поры унылый, но явно приободрившийся голос. Только кулаками тут дело не поправить. Их больше, и оружие при них. Заломают. Весь выигрыш по карманам растащат. Никому ничего не докажешь. Торопливо объяснял диспозицию здравый голос разума.
Ну, понятно, что ситуация тупиковая. Что делать-то? С собой не взять и оставить нельзя.
Окончательно запутался Иван в разъяснениях своего второго «я».
Деньги на счет в банке перечислить нужно. И ничего с тобой не сделают, балда.
Подал идею все тот же голос.
Без денег ты им не интересен. А с банком они драться не станут.
Усек! Иван заморгал глазами, ухмыльнулся, покрутил башкой от распиравшей его гордости.
Ай да Ванька! Ай да молодец! В академиях не обучался. А как быстро ситуацию просек. Все по полочкам разложил. Вот бы его в тактике или стратегии. Он бы мигом войну выиграл при таких-то способностях. А что? Надоть подумать на досуге, да рапорт полковнику накатать.
«Давай быстрее думай, дурак, пока они первые не сообразили, что им делать».
«А чё сразу дурак? Дай подумать чуток. Чай, не каждый день такие миллионы выигрываю», — обиделся Иван на голос разума.
«Ну что ты будешь делать? Человек спит, сон хороший видит, сам себе выход из трудного положения находит. А его за это же и мордой в грязь. Дурак, мол, хамло, куда в калашный ряд со свиным рылом?»
Иван засопел от обиды, собираясь дать достойный отпор занудному голосу.
«Парень, ты еще на Бога пообижайся, если больше заняться нечем. Господи, ну за что мне наказание такое? Так все удачно складывалось, и тут этот дурень явился», — простонал голос.
«Отправляй в банк быстрее, у тебя минут 5 от силы осталось. Я эту братью знаю».
Ну, в принципе, Иван был не против умного совета. К тому же сам и придумал. Грех на себя обижаться. Вот только отродясь Иван деньги в банк не перечислял. Все больше по кредитке расплачивался, на которые деньги сами с собой появлялись. Точнее, казначейство их перечисляло регулярно, но этой премудростью Иван мозги не засорял. «А то стрелять криво буду», — уговаривал он. «Куда я их отправлю-то? Это же в банк бежать нужно. А значит, все едино тащить эту кучу на улицу», — погрустнел Иван, не видя в разумном предложении пути к решению проблемы. Вообще-то, честно говоря, Иван в любой момент мог проснуться, и все проблемы остались бы в тумане сна. Но просыпаться не хотелось. Друганов бы сюда. Втроем бы они из этого вертепа быстро вырвались на свежий воздух. Да и к банку пробились бы. Но оружия нет. Друганы дрыхнут.
«Назови менеджеру счет в банке и все дела», — подсказал голос, удивляясь Ивановой неосведомленности в столь простых делах. «Вон он за стойкой стоит, со скучной рожей», — мысленно вздохнув, добавил голос.
«Сам знаю». Не к месту опять обиделся Иван и призывно махнул менеджеру рукой.
Может быть, в подобных заведениях и не было принято, чтобы менеджер из-за стойки выбегал по всякому вызову. Но во сне Ивана выбежал он резво, разве что не подпрыгивал на бегу.
«Чего изволите?»
Изогнулся угодливо. Глазами клиента ест, планшетка терминала замерла под напряженными пальцами.
«Изволю вот это все на счет в банке закинуть».
Лениво сквозь зубы процедил Иван, засовывая в кармашек менеджера крупную купюру.
«А с камушками как быть? Прикажете оценщика вызвать?»
«Долго это?»
«К утру прибудут, только прикажите».
«К утру? Нет у меня столько времени тут сидеть. Давай на глазок, сам прикинь, что почем».
«Дурак! Что значит глазок?» — сполошился внутренний голос. «Ты хоть представляешь, сколько эти камушки стоят?» — орал он возмущенно. «Он своим глазком тут разом ополовинит!»
«Слышь, браток!» Не слушая голос, Иван притянул менеджера за лацкан пиджака к себе поближе. «Конвертик у тебя есть при себе?»
«Как не быть! Все к вашим услугам, господин Вельде!»
Расплылся в угодливой улыбке менеджер. Иван бросил в конверт пачку купюр, незаметно сунул среди них закладную и быстро заклеил конверт. Вытянув из нагрудного кармана менеджера ручку, нацарапал адрес доставки. «Это. Отправишь гиперпочтой. Вот тебе, братец, на расходы, и сдачу оставь себе». Иван хапнул из кучи пачку ассигнаций и пихнул в карман менеджера. «Не доверяю этим банкам. Наличность она надежнее. Но тут выбирать не приходится».
«Что ж ты творишь, подлец? Не ты деньги заработал. Что ж ты транжиришь налево-направо?»
«А не заткнуться ли тебе?» — раздраженно рявкнул Иван, не привыкший, чтобы внутренний голос вступал с ним в пререкание. «Ну, бывало, что спорит, этого не отнимешь. Две бутылки брать или четыре? Но не до такой же степени хозяину отпор давать. И дураком обзывать непозволительно даже внутреннему голосу. Давай сюда планшетку». Он выдернул расчетный планшет из рук менеджера и наморщил лоб, словно что-то припоминая. А в голове пустота. Молчит внутренний голос, не подсказывает. Что за незадача? Тут трындит, как баба в магазине, то молчит, как рыба об лед. И ведь, что интересно, когда ему надо, он выступает. Когда ему перечат, молчит. Кто именно он, Иван так и не уточнил. Хотя, как он понимал ситуацию, все это время спор шел с самим собой. «Ты чё молчишь-то?» — поинтересовался он у голоса. В ответ тишина. Пропал внутренний голос, словно в болоте утонул. «Ну и черт с тобой! Сами с усами!» — рявкнул Иван обиженно. И, судя по реакции подпрыгнувшего менеджера, рявкнул-то вслух. Поднапряг Иван мозги. Заскрипели извилины, побежали мозговые волны по закоулкам памяти и наткнулись на давно забытую сценку в казначействе базы. Стоял он тогда, дурак дураком, к тому же с дикого похмелья, боясь выдохнуть ненароком в сторону главного казначея Кузьмы Ерофеевича. Числился тот Кузьма Ерофеевич большим нелюбителем пьяниц. Всяк норовил им жалование за пьянку ополовинить. И было это в его власти. Зачем им деньги? Все одно пропьют. Разве ж казни эти деньги лишние? Жаловался он неведомо кому, подписывая ведомость на выдачу жалования. Так вот, в тот самый момент зачитывал ему Кузьма Ерофеевич указ о зачислении его на государственный кошт и диктовал для памяти циферки его личного счета. Иван сглотнул, поднапрягся так, что аж пот по телу потек, и вспомнил, что в тот день к вечеру он еще выпил, дабы зачисление отметить. Совсем Иван загрустил. И тут вспомнилась ему одна шутка, которая сильно его позабавила в тот вечер. Шутка получилась веселая. Дата его рождения плюс код личного оружия как раз и давали тот самый номер счета. А солдат код личного оружия на зубок помнить должен. Повеселел Иван, вспомнив счет, и бодренько застучал по клавишам. «Ты что делаешь? Ты что водишь? Ты куда перечисляешь, дурак? Это же не мой счет!» — сполошился внутренний голос. «Что значит «не твой»?» «Я — это я, и счет этот мой!» — довольно ухмыльнулся Иван собственной мудрости. Не ожидая напоминаний, прижал палец к идентификатору личности, подписывая распоряжение. Индикатор моргнул и выдал умопомрачительную надпись. 500 миллионов кредитов зачислено на счет получателя. Счастливая улыбка расплылась на лице Ивана. Он подмигнул ринувшимся к нему охранникам и проигравшимся в пух и прах игрокам и проснулся. Что интересно, проснулся абсолютно трезвый и в отличном настроении. Потянулся довольный, как бартовский кот. Хороший сон. Настроение повышает, как рюмка водки под горячую ситрину. Иван причмокнул, сожалея, что той ситрины нет. «Странное что-то в последнее время снится», — размышлял размягший от приятного сна Иван. «То крепости приступом беру, то в казино играю. А ни того, ни другого отродясь не видывал. Может, читал когда? Или хвастался кто? Но не снилось же такое раньше. Старею, что ли? Или влюбился?» «Вот что со здоровым мужиком любовь творит», — покачал он головой, окунаясь в воспоминания о милой Люсеньке. Рядом по-прежнему заливисто храпели товарищи, и лететь так можно было бы долго, но уже через краткое мгновение серая мгла гиперпространства сменилась чернотой реального космоса. И ярко вспыхнули звезды, заморгали знакомые маяки, и еще через пару часов истребитель подлетел к орбитальной крепости, приветливо помаргивающей швартовыми огнями. «Как до казармы доберусь, первым делом выспаться нужно. По 300 минут на каждое ухо лишними не будут. Глядишь, еще чего веселое приснится.
А уж как высплюсь, прямиком в кабак. Какой смысл жизнью рисковать, коли об том никто не узнает? То-то народ подивится. Кстати, я о Каховском не забыть бы. Надо бы довести до сведения полковника предательскую сущность поляка.
Твоя цель, граф Меншиков. Ты должен немедленно попасть на прием к графу Меншикову. Всеми силами добейся аудиенции с графом Меншиковым, перебил размышление Ивана, неожиданно пришедшая в голову мысль.
Меншиков-то тут при чем? Иван отмахнулся от глупой мысли и окунулся в заботы более реальные, чем даже тот Каховский. Нужно объяснить полковнику, куда подевались два истребителя и почему пилоты не смертельно уставшие, а в дымину пьяные. И Меншиков простых пилотов волновать не должен. Кто Меншиков? А кто мы?